До Якутска мы добрались автобусом. В аэропорту билетов на наш рейс не было. Братья спросили у капитана, всех ли освобождающихся сопровождает так, как меня. Он ответил, что уже третий десяток лет служит, и это первый случай. Он сам не мог понять причину такого необыкновенного внимания ко мне. Не видя возможности достать билеты, капитан сказал, что ему приказано посадить нас на самолет, но он не хочет ждать завтрашнего дня. «Я вижу, вы порядочные люди и улетите без происшествий», — сказал он и распрощался с нами. А мы поехали в город, к родным по вере. Там нас встретили дружелюбно и даже упрекнули за то, что хотели улететь, не повидавшись. Мы побыли в Якутске на собрании, и кто-то из друзей по знакомству купил нам билеты. Братья советовали лететь до Новосибирска, там встретиться с церковью и на автомобиле поехать домой. Они планировали по пути посетить еще некоторые общины. Я согласился с таким предложением, потому что знал, из дому не скоро смогу куда-либо поехать. Мне выписали годичный надзор. Это значит, что в течение года с 7 вечера до 6 утра я не имею права покинуть место жительства. В любое время суток могут проверить и за нарушение опять арестовать. Кроме этого, по понедельникам я должен отмечаться в отделении милиции. Мы сели в самолет. Вот-вот покинем суровые места. Трудно описать мои чувства. Мысли летели вперед. Я был уже в Новосибирске на встрече. Там у меня немало знакомых братьев и сестер. Мне было интересно, с кем увижусь. Когда я в первый раз возвращался из Якутии после 6-летней каторги, меня интересовали только родные, мать, братья и сестры. Тогда я был необращенным, а теперь принадлежал к большой семье Небесного Отца. И это родство было намного крепче и роднее. Мы летели ночью. Братья дремали, а мои глаза не закрывались. Казалось, самолет летит слишком медленно. Приземлились в Новосибирске рано утром. Еще не совсем рассвело. Надеясь, что нас обязательно встретит кто-то из друзей, я хотел выйти одним из первых. Когда подали трап и открыли дверь, я устремился вниз. Как только моя нога ступила на землю, ко мне подошел мужчина в гражданском. «Вы Классен?» «Да». «Пойдемте в сторонку», — тихо, но властно сказал он. Там стояли два милиционера и двое в штатском. Следом шел мой брат. Его тоже пригласили отойти в сторону. Яша спускался позже, но вынужден был подойти к Андрею, потому что у них были одинаковые сумки, и Андрей с просонья взял не свою. Яша подошел к Андрею и сказал: «Вы не свою сумку взяли?» Обменяв сумку, он пошел в автобус, желая скрыться от этих неприятных людей. Однако ему это не удалось. Нас троих повели в отделение милиции. Яша сделал в Табаге несколько фотоснимков возле зоны, а также сфотографировал нас у въезда в город на фоне надписи «Якутск». Переживая, что пленку обнаружат и заберут, он выбросил ее в высокую траву, надеясь потом поднять. В милиции нам учинили допрос. Допрашивал в основном сотрудник, выдающий себя за Данилова. Человек довольно сведущий в жизни братства. Он интересовался, почему мы взяли билет только до Новосибирска, заметив при этом, что я нарушил маршрут, и меня опять могут взять под стражу и поместить в изолятор. Он задавал вопросы, связанные с руководством нашего братства, но я отказался отвечать на них. Яша попросил, чтобы его отпустили получить вещи, а то они исчезнут. У багажной уже никого не было. Он взял мою сумку с вещами и письмами, и ему удалось уйти. Яша встретился с друзьями, которые ждали нас, и сообщил им, что случилось. Данилов спросил, везу ли я свою робу. «Для какой цели?» — сверлил он меня глазами. «Для рекламы?» «Это же моя собственность», — сказал я. «С меня высчитали за нее?» «Знаю я вас», — иронически произнес он. Я тоже попросился выйти по нужде, желая увидеться с кем-нибудь из своих, но меня повели строго под стражей. Многие наблюдали за мной, но знакомых среди окружающих не удалось увидеть. После долгих расспросов и угроз Данилов потребовал наши документы и деньги, и нам купили билеты в Караганду. Яша в аэропорт не вернулся. Он приехал в Новосибирск на своем автомобиле и на нем должен был возвращаться. На регистрацию нас с Андреем повели провожатые и не оставляли до самого трапа. В самолет заводить не спешили. Как мы потом узнали, один брат из Новосибирска решил сопровождать нас, чтобы видеть дальнейшие события. Когда он поднимался по трапу, Данилов кивнул в его сторону, сказал своим коллегам: «Вон еще одна черная душа поднимается». Дождавшись, когда на трапе никого не будет, Данилов велел нам зайти в самолет. Я поднялся на несколько ступенек и оглянулся. «Теперь можете покинуть нас». «Нет», — покрутил головой Данилов. уберут трап, закроют дверь, самолет пойдет на взлет, и только тогда мы уйдем». Итак, мы опять в воздухе. В голове не без основания роились печальные мысли. Не сопровождает ли нас тайный агент? Дадут ли доехать до дома? Не повезут ли прямо с аэропорта в 16-ю тюрьму? Сердце жаждало покоя, отдыха, встречи с Толитой и церковью. Но возможно ли это? 3 года назад я точно так же ожидал встречи, а она не состоялась. Мы осторожно переговаривались с Андреем на своем нижненемецком наречии. Переживания не прекращались. Я встал, пошел в туалет, наблюдая за поведением пассажиров. Вроде ничего не заметно. Вещи у нас были при себе, и я предложил Андрею после посадки сразу уйти в сторону и посидеть где-нибудь на лавочке. Мы так и сделали. Вроде никто нас не встречал. Через время я прошелся туда-сюда, все было спокойно. И тут к нам подошел брат, сопровождавший нас из Новосибирска. Мы попросили его найти машину, которая отвезла бы нас домой, и вскоре оставили аэропорт. Подъехать к нашему дому мы не решились и заехали к друзьям. Братья пошли на разведку и через короткое время вернулись с моим племянником, который повез нас домой. У калитки меня встретила супруга. Мы крепко обнялись и поцеловались, чувствуя, как обжигает лицо слезы радости и счастья. Мы еще не успели помолиться, как хлынул поток моих милых и родных. Казалось, ему не будет конца. Наш дом быстро наполнился друзьями, и к Богу понеслись горячие молитвы благодарности. Это было 24 июня 1986 года. Начались насыщенные встречами дни. Приезжали братья и сестры из разных мест Азии, Сибири и России. Внешние нас не посещали, хотя собрания проходили ежедневно всю неделю. На 29 июня был назначен брак, и молодые попросили меня совершить сочетание. Народу собралось много, брак проходил в палатке. Друзья, приехавшие издалека, надеялись, что будет встреча, и она состоялась после обеда. Общение было сладостным. Думаю, в тот день я был самым счастливым человеком. Я сидел рядом со своей любимой и верной подругой жизни. Казалось, через эти испытания мы помолодели и стали намного ближе. Неловко чувствуя себя от оказываемого мне внимания, я спросил: «Друзья, что труднее, страдать или сострадать?» После коротких рассуждений однозначно пришли к мнению, что сострадать труднее. «Тогда эти цветы, которые вы преподносите мне, принадлежат моей супруге», — подал я ей огромный букет. Толита не переставала вытирать слезы радости. «Мы наслаждались общением, и мне невольно вспомнились слова, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4, 17 и 18 стихи. Целый год мне предстояло жить под домашним арестом, однако христианская жизнь уже била ключом. Если мне не дозволено было посещать друзей, то друзья посещали меня. Поскольку я не мог бывать на вечерних собраниях, мы приглашали церковь к себе. В стране началась перестройка, власти еще посещали наши богослужения, но уже просматривалось их бессилие. Мы приобрели дом молитвы. Правда, места в нем было маловато, но все-таки собирались в одном зале и радовались этому. И в этот дом не преминула прийти Подубная со своими сотрудниками и начальником милиции. Но разговаривали они спокойно, деликатно. Это было их последнее посещение. В июне 87 года кончился мой надзор, и я стал вольным гражданином. Первую поездку совершил с 4 братьями в Омскую область. Оттуда мне приходило много писем, поэтому очень хотелось увидеть тех, кто писал, пообщаться лицом к лицу. К сожалению, времени было мало, всего 10 дней, но они получились насыщенными и незабываемыми. Многолюдные собрания проходили в гаражах, в сеновалах и просто под открытым небом. Бывало, собирались и в хороших помещениях. Поскольку христиане омских деревень работали в основном в колхозах и совхозах, домой приходили поздно, и собрания тоже начинались поздно, в 11, а то и в половине 12. Приходили не только взрослые, но и молодежь, и дети. Собрания длились до 2 часов ночи, а потом оставались друзья, с которыми мы переписывались, и за чашкой чая беседовали часов до 5 утра. Потом сестры, работающие доярками, уходили на работу, и наше общение заканчивалось. Мне нравились беседы с живой христианской молодежью. У них всегда было много вопросов, и отвечая, я старался рассказать не только об ужасах тюремной жизни, но и о преимуществах всецелой отдачи Богу. Я старался показать им красоту пути, проложенного Христом, и зажечь их сердца ревностно служить великому Богу. В 89 году я принял ответственность за Карагандинское объединение, так как занимающий это место служитель решил уехать на Запад. Вопрос эмиграции не обошел и меня. Заботливые родственники прислали нам вызов, и у нас был даже выбор – ехать в Германию или в Канаду. Если бы меня из лагеря отправили в любую из этих стран, исполнилось бы мое сердечное желание. Но теперь на свободе принять решение было нелегко. Право выбора Талита предоставила мне, и я предложил свой вопрос церковному совету. Наша церковь состояла из немцев. Братья молчали. Только пресвитер сказал: «Считаю, что твое место здесь». Тебя рукоположили для служения. Пока церковь есть, твое место здесь. Кто-то хотел его поправить, но я попросил братьев успокоиться и объявил, что получил ответ, и могу написать моим родственникам, что мое место здесь. Никто из братьев того совета не остался в нашей стране. Все эмигрировали. Но я до ныне благодарен Богу, что могу совершать служение в нашей стране, и особенно в нашем братстве. Не могу сказать, что наше братство совершенное. У нас есть недостатки, с которыми приходится бороться, от которых стараемся освобождаться. Но второго такого братства не нахожу ни здесь, ни за рубежом. Об этом пишут мне и многие братья-эмигранты. В январе 80-го года меня пригласили на совещание Совета Церквей. Я с огромной радостью посещал бы эти братские общения, если бы не арест. После освобождения я целый год не мог покинуть пределы города из-за надзора, и мое служение ограничивалось родной церковью. В 88 году мне разрешили выехать в отпуск в ФРГ. В то время все мои братья и сестры, за исключением Андрея, жили за границей. Давид еще в 74 году эмигрировал в ФРГ. Туда же переселился и Альберт. Анита и Алица уехали со своими семьями в Канаду на соединение с родителями. Иван жил в Канаде с войны и там создал семью. И вот теперь мы хотели посетить ФРГ, где была назначена встреча нашей семьи. Встреча с родными была неописуема. Настоящий праздник для души. Ничуть не меньше, чем встреча после заключения. С мамой я не виделся 22 года. В 66 году мы прощались с ней без надежды на встречу на земле. С Иваном виделись в 44 году на Рождество, когда он приезжал зимой на каникулы. Тогда ему было 15 лет, а теперь 59. С его женой мы встретились впервые. Целую неделю мы были вместе. Вечерами, а то и днем, просто сидели и делились пережитым, пели. Наши родители любили петь, и эту любовь передали нам. Мы сейчас много пели, глубоко сознавая смысл каждого гимна. Дорогие минуты нам Бог даровал. Нет лучшее места одного. Иисус – души Спаситель. Да разве все перечислишь? Один день мы провели на лоне природы. Собралось около 60 человек. Провели небольшое богослужение, читали Слово Божье, пели, молились. Это не всем родственникам понравилось. Некоторые потихоньку ушли играть в мяч. Духовным климатом моя душа не удовлетворялась. Казалось, что все духовное они считают чем-то второстепенным. По этой причине молодое поколение окуналось в мир, все дальше и дальше удаляясь от Бога. Благодаря расположению и усердию моего старшего брата, мы с Талитой объехали всю Германию, наслаждаясь общением с крестьянами. Чего только мы не повидали, с кем не повстречались. Домой возвращались переполненными самыми разными впечатлениями, а также подарками, которые преподносили нам не только наши близкие, но и ранее незнакомые, родные по крови нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. После поездки в Германию меня вновь пригласили на совещание служителей в Москву, и братья предложили ввести меня в состав Совета Церквей. На Ростовском съезде в 89 году меня утвердили сотрудником Совета Церквей с правом совещательного голоса. Я стал регулярно посещать не только братские совещания, но и многие церкви Сибири, Урала, Молдовы и Украины. Я еще больше окунулся в жизнь братства и стал участником большого дела, которое совершает Бог на земле через это братство. Наступило более свободное время. Мы беспрепятственно стали ездить по стране, совершать служение по церквам. Многие общины приступили к строительству молитвенных домов. В 1994 году мои братья и сестры пожелали преподнести маме сюрприз к ее 88-летию. Они назначили встречу нашей семьи в Канаде, пообещав покрыть наши расходы. Так состоялась еще одна встреча с моими родными. Мама, конечно, не ожидала этого, и радость ее невозможно описать. Она жила одна в большом доме. Когда-то отец, услышав, что мы живы, построил дом для всей нашей семьи. Но его планы не осуществились. Мы не съехались в Канаду. Отец умер в 81 году, и мама осталась одна. Иван и Алица построили себе дома на этой же улице и жили по соседству. Анита переехала в Германию. Общение с мамой было последним на земле. После нашего уезда она недолго прожила и ушла в лучший мир. Из Канады мы возвращались домой через Германию. Давид и Анита настоятельно просили погостить еще и у них. Как нехорошо в гостях, дома все же лучше. Через месяц мы вернулись в Казахстан, радуясь, что можем трудиться для славы Божьей и жить, пусть не в роскоши, но с живым упованием на встречу с нашим Господом. Осенью 1994 года по моей просьбе братья освободили меня от служения в Совете Церквей из-за здоровья. Ответственным за Карагандинское объединение я оставался до 2000 года. В строительстве нашего молитвенного дома я тоже был малополезным, но охотно делал, что мог. Я радовался, что скоро вся церковь будет собираться в одном просторном помещении. Не будем больше сидеть в разных комнатах, проповедники не будут стоять в дверном проеме, чтобы их все слышали. Хор будет не только слышен, но и виден. Велика милость Божья. Пришло время, и меня освободили от ответственности за объединение. Моя ветшающая храмина стала превращаться в бремя, которое нужно еще донести до порога вечности. Ответственность принял молодой брат, и я искренне радуюсь, что у нас есть такие здравые братья, на которых можно положиться. Служители оставили мне пожелание, чтобы я по возможности посещал группы и церкви. Я предавался этому служению с огромной радостью. Господь дал мне чудную возможность радоваться общению с церквами не только в своем регионе. В 2002 году, по милости Божьей, я посетил Украину и побывал даже в семье Брыковых, с которой познакомился еще в молодости, когда они отбывали ссылку в Чижимто. Тогда они были молодыми, страдали за веру и упование на Господа. А теперь под 90, ноги уже не носят. Ожидает эти старцы встречи с Господом, которому служили на земле так много лет». И еще одно чудо совершил Господь. Устроил мой путь на родину, в деревню Кронсвайде. Из Запорожья братья повезли меня туда на автомобиле. Через Днепр построили новую плотину, и по мосту трамваи уже не ходили. Спускаясь по откосному шоссе, я узнал местность, где прошло мое детство. Колодца внизу не было, его уже завалили. От школы остались одни руины, а от домов не осталось и следа. Коровника тоже не было. То место, до которого мы в 38 году провожали отца, заросло бурьяном, как и горка, с которой мы с таким весельем катались на санках. Мы с братьями помолились на краю деревни. Я благодарил Господа за счастливое детство, за то, что в старости смог посетить место, где стояла моя колыбель. Старая родина оказалась разрушенной, но мое сердце не печалилось об этом, потому что она узнала другую отчизну, вечную, нерушимую. Я навек привязался к этой отчизне, и именно к ней многие годы держал путь мой жизненный чел. У меня была возможность несколько раз посетить Германию и Голландию. Я побывал в Канаде, в конце жизни посетил родину, откуда безжалостно был выслан на страдания. И что же, глубоко и широко разливается по сердцу тепло от сознания, что мое будущее надежно и прочно. Самые великие и сильные люди бессильны лишить меня той родины, которую дал Бог. Идти к этой родине пришлось нелегкими тропами. Однако всевозможные лишения, скорби, болезни, переживания и труд делали христианский путь прекрасным. Теперь на склоне лет, верой всматриваясь в зарю воскресения, я вместе с псалмопевцем хочу сказать: Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Господу за это слава и честь».